Давайте, пока не все собрались, начнем с вопросов. А то пойдет тема, потом уже не до вопросов. Да.
Ну, вот по определению, да, там часов тут не надо есть. Ну, и как бы, мое понимание, во всяком случае, неплохо скажу, ну, как правило, нужно плохо пахнуть. Ну, неприятно. Чем плохо, тем больше аромата, больше. А сальвитиды имеют неприятный запах. Как бы, сравнивая ее с чесноком с луком,
да.
Она будет, по идее, раз ее вошла в опыт, более плохо. Да, да. Запах у нее действительно, ну, если не сказать убийственный, но действительно очень отталкивающий. Если просто ее так.
Значит, о вкусах не спорят, и о запахах тоже. Почему? Потому что вкус и запах находятся не в уме, то есть не в носу, в рецепторах, а в уме. К чему ум привык? Что ум привык перерабатывать? Вкусы он тоже перерабатывает, и поэтому ориентируется. Человек может находиться в трех состояниях. Гуна невежества, гуна благости и гуна страсти. И там вкусы разные совершенно. Совершенно. То, что одному приятно, просто приятно, другой рядом стоять не может. Может. Ну, лук, чеснок, что такое? Это агрессивные продукты. Агрессивные продукты. Если я съем, вот то, что я съем, каждый продукт имеет свой характер. Характер. Например, если я съем яблоко и съем грушу, это отразится на моем поведении. Если я вообще, если за исключением там святой, ему что есть, что не есть, на него что-то, что съел, ничего не потерял, что не съел и так далее. А остальные зависим, обусловленные люди, обусловленные. Есть люди даже от погоды, говорят, метеозависимость. Вот солнце, и у меня хорошее настроение, пасмурно и плохое настроение. Почему? Ну, солнца нету, да? То есть очень зависимы. От продуктов тем более зависимы, потому что извне, когда на нас что-то действует, тут куча защит есть. Я могу зонтик, во всяком случае, одеть или в комнату зайти, а то, что изнутри меня начинает раскручиваться, от этого я просто беззащитен. Ну, срабатывает какая-то защита там, желчь немножко срабатывает, немножко это там, но все равно характер передается. И поэтому, если я съем лук, значит, я сразу буду кого-то сильно начать осуждать. Лук заставит меня это делать, заставит так подраться так ментально. Если чеснок, то я могу и подцапаться реально с кем-то. Вот так вот. Ну, сколько на моих сил хватит. И поэтому не рекомендуется, ну, ввергать себя в эти состояния, отучить себя от этого вкуса. Это вкус, привычка, она за 2 недели может, ну, при правильной постановке вопроса исчезнуть. За 2 недели. Не просто отрекаюсь все от этого лука, все не хочу. Нет, его надо чем-то заменить. Вкус чем-то заменить. Перебивается. Низший вкус перебивается высшим вкусом. Почему это... Оно даже не то, что там в гуне невежества, оно вообще не рекомендуется как пища. Почему? Потому что человек не склонен по своей структуре, по форме тела к агрессии. У него ни когтей, ни копыт, ни рогов нет, ничего для нападения вот, или там обороны. Он как бог должен ходить, на него никто не должен ни покушаться, ни сам. Он для этой деятельности просто не рассчитан. И значит, эти продукты не его пища. Но мы можем сделать. Мы можем, мясо тоже не человеческий продукт, потому что строение кишечника показывает, что оно не может перерабатывать мясо. Но человек перерабатывает все-таки. Почему? Потому что человек уникальное существо, может переработать все, что угодно. Тогда у него в крови выделяются такие агрессивные, не в крови, ну, агрессивные вещи, потом по крови гуляют, и он тогда не способен к милосердию, говорится. Вот. Животное, если... которое не предназначено для мяса, будет есть, оно скоро умрет. А человек может жить. Человек уникальное существо. Его нельзя поставить рядом ни с одним животным. Поэтому, ну вот так вот, лук, чеснок. Асафетида, есть это, вот заповеди, да, заповеди не везде одинаковые. Первая заповедь — не убей. Не убей. И она широкая заповедь. Не то, что не убей там кого-нибудь, там своего соседа. Это и животных, и всех, и в том числе даже микроорганизмы в своем кишечнике. Если человек вот употребляет алкоголь, он выжигает все в желудочно-кишечном тракте. И тогда что вот цирроз печени? Потому что печень там кое-что выделяет, но в симбиозе, в процессе пищеварения работает очень много микроорганизмов, которые там находятся. А поскольку они погибают, то двойная — на поджелудочную, на печень, на все остальное, и все. То считается, то, что не надо этим микроорганизмам, мне тоже не надо, они мои друзья. А так я просто так вычистил себе, прочистил, и потом, что он долго не живет, что он там постарел быстро, что он это, потому что он в аварийном режиме работает, без смазки. Без смазки. У него, он агрессивен становится, когда трезв, когда трезвый. Вот. Ну, это как другая немножко тема. Ну, я хотел осветить просто лук, чеснок. Ну, не рекомендуется лук, чеснок, грибы. То есть пища на три категории делится вся. Во-первых, она делится в гуне невежества, страсти и благости. Вот. Это для чего она делится? Что когда есть? Потому что есть время страсти, невежества и благости. Во времени страсти лучше перерабатываются продукты в гуне страсти. Это, например, зерновые. Это в полдень. Утром и вечером они уже плохо перерабатываются, на ночь вообще не перерабатываются. Ну, могут переработать, но потом голова болит чего-то, потому что, причем шлаки какие-то там оседают, и голова болит. Лицо опухшее с утра. Просто ты хочешь поесть вечером, ешь картошку, потому что картошка в гуне невежества. Все, что ниже уровня земли там выросло, она в гуне невежества. И в это время она перерабатывается хорошо. Молоко можешь пить ночью даже. А днем лучше пить такое скисшее молоко, какую-нибудь простоквашу, потому что скисшее молоко в гуне страсти уже. А если ты такое молоко, то у кого какой желудок, может забродить там что-то такое. Вот. Фрукты всякие, что там на деревьях висят, с утра хорошо перерабатывается. Вот говорят диабетчики, вот там сахар. С утра, если сахар есть, ничего не будет. Надо просто знать, когда его есть. Вот. Но это как правильно питаться. Просто чтобы не... Вот у кого есть техника, там есть инструкции по эксплуатации. Вот это тоже машина, у нее тоже есть инструкции эксплуатации. Одни соблюдают, они не соблюдают. Из-за этого, а потом лечатся. Достаточно начать соблюдать, а оно все в норму придет само. Не надо ни больницы, никакие реабилитационные центры не надо. Пройдет просто какое-то, оно сразу раз, потому что клетки меняются, все меняется. Программа остается. Просто правильно эксплуатировать. Вот. А есть еще продукты, дающие жизнь, дающие энергию и дающие смерть. Вот. Продукты, дающие энергию. Это мед, молоко, ну и некоторые другие продукты, которых у нас тут. Ну, вот авокадо, например, почти 100% усвояемость. Кто-то знает, что такое авокадо? Такое. Вот я был на Кубе, пробовал, его называли кубинское сало еще. Вот его съешь вот такой, со спичечный коробок, и больше целый день есть не хочется. Настолько оно... Вот. Мед, молоко, но от этого энергии много. И производные с них. А есть... продукты, дающие жизнь. Это вот все вегетарианство, кроме вот вышеперечисленных агрессивных таких продуктов. Ну там еще грибы, с ними отдельная история. Кто ботанику помнит в школе, грибы вообще отдельно вынесены. Вот есть там растения, а грибы там где-то отдельно. Помните? Я вот как сейчас помню еще. Потому что грибы, они паразиты. Они все паразиты. Они сами по себе не живут. Они куда-то прицепятся и сосать откуда-то. Вот. И человек, когда употребляет их, у него проявляется этот характер, он становится хитрым. Хитрым. Не мудрым, но хитрым. Хитрым, а это значит, немножко за счет кого-то там. Вот. И очень скоро это сразу известно становится, и друзей у него меньше, меньше, меньше. Вот. И он уже как человек. Ну, то есть это может способствовать деградации. Деградации чего? Всего. Здоровья, отношений, в конечном счете. Вот. И продукты, дающие жизнь. Это вот то, что вегетарианство. Все. А там мясо, оно к продуктам не относится вообще. Плоть не относится. Но это не значит, сейчас мы должны так хлоп и это все прекратить. Кто что ел, пускай кто-то ест. Ничего страшного. Это нужно для человека, который встает на духовный путь развития. Если вы просто хотите так прожить, не повредит оно особенно вам. Просто будьте хорошим человеком, видите, что и ели, какой там вкус. Не страшно. Не страшно. Но чтобы понять Священное Писание, там четыре концепции есть. Аскетизм, во всяком Священном Писании. Аскетизм, милосердие, правдивость. И что еще? И чистота, да. Так вот, если у человека неупорядоченные половые отношения, о чистоте может не мечтать. То есть четверть Писания не понимает. Если мясо есть, милосердие вылетает. Если интоксикации, любые интоксикации, приводят к ядам человек, они подхлёстывают нервную систему, значит, он аскетизма не видать, он постоянно будет то спячка, то горячка, и этот человек не умеет отдыхать, называется. Не умеет отдыхать, значит, осуждать будет обязательно. И что там, правдивость. Правдивость — это азартные игры, если там что-то вот такое. Если человек, ну, просто у вас закон кармы тогда, получается, не верит. Если человек... Ну, в какой-то пирамидальной системе или там любит автоматы, ну, мечтает что-то выиграть, значит, он будет лжив автоматически. Автоматически он не может. И все. И Священное Писание он может не читать. Потому что если он ее прочитает, он ее поймет на свой лад. Как он ее поймет? Потому что люди, они вот в разных гунах, разные уровни сознания. Сознание в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. Человек в гуне невежества понимает как? В гуне невежества человек находится в гневе постоянно. Постоянно чем-то недоволен, у него там всегда там края ищет, кто там виноватый. Вот. И Священное Писание он читает и видит какое-то описание, говорит, о, это про соседа, это про того, это про мужа, а это мой ребенок такой. Он кого угодно видит, и он использует это писание как кувалду, чтобы кого-то потом тюкнуть по голове. Вот. И по-другому он не будет ее использовать. Никогда. Если у него вот эти четыре принципа он не соблюдает. А в гуне страсти, значит, что такое гуна невежества? Это сознание, как определить, в какой я гуне нахожусь? Невежество — это значит, закона нет. Все, кто как хотят, так и крутят, то есть беззаконие. Законы придумали те, кто хочет нас эксплуатировать. В гуне страсти человек понимает, закон все-таки есть, и он вообще не зависит от власти имущих, потому что закон он стоит и над ними тоже. Если у меня вот тут что-то забрали, значит, с другой стороны придет. То есть у него вера какая-то есть, что просто так бесплатный сыр только в мышеловке, вот это из... Это пословица из гуны страсти. Он знает, что он сколько заработал, столько получит, он это верит, и он уже не осуждает, он понимает, что если что, не так, виноват я. Ему уже легче жить. А в гуне благости, или в гуне добродетели, по-другому и называют, человека не интересует сам, не интересует плоды деятельности, а интересует сама деятельность. Он просто... Работал, получил зарплату, засунул в карман и пошел дальше работать, даже может не посмотрев там на расчетный этот квиток, сколько там правильно, неправильно, не обращает внимания. Человек, который в невежестве, он посмотрел, и он приходит в гнев, потому что всегда кажется мало. Человек, который в страсти посмотрел на свой, сколько получил там, испытывает счастье минут 15, пока не распределил все деньги. Вот. Тот несчастье, тот счастье, а тот вообще ничего не испытывает по этому поводу. Так вот, который в гуне невежества Священное Писание использует как кувалду для ближнего, человек в гуне страсти. Священное Писание использует как способ оправдать свое наслаждение, то есть вот свои пристрастия, это, он там тщательно выискает, смотрите, вот это можно, и все. А человек в гуне добродетели, это человек, который использует Священное Писание для своего развития, для улучшения своего бытия. Ну, вот так вот. Это к вопросу о питании. И вот эти гуны, у них есть 10 агентов. Мы можем эту гуну переориентировать. Мы можем. Гуна невежества женщин характеризует. Они любят много поспать. Если мужчина спит долго, это не означает вообще, что он в невежестве. Но если женщина спит долго, она в невежестве. А мужчина характеризуется в невежестве. Он не хочет работать. Лень. То есть там есть женская и мужская. В гуне страсти мужчина характеризуется привязанность к деятельности, а у женщин привязанность к плодам. То есть он как сумасшедший работает, он говорит, остановись, он как вот это. Но это нормально, потому что у него вырабатывается такой аскетизм у человека. Он хотя бы не на шее ночей не сидит уже. Это уже здорово. Вот. Вообще существует правило предписания, везде правила предписания, там грехи или заповеди, правила и предписания, нипхи, вишеда, там по-всякому называется, но правила и предписания. Во всякой религии, что надо делать, а что не надо делать. И суть их очень проста. Не сиди ни у кого на шее. Потому что пока ты сидишь на шее, пока ты в минусах, ты ничего другим дать не можешь от своего избытка. Ни о какой религии, потому что религия говорит, отдавай. Но не то, что у меня ничего нет, я последний отдал, а теперь, видите, я герой отдал, ну теперь носите меня на руках. Нет. Такая отдача, она никуда не годится. Я отдал и продолжаю жить, и не думаю, что мне за это будет какие-то там почести. Нет. Вот. И поэтому гуна страсти, она лечит. А потом гуна... И есть проводники. Проводники – это место. Если место очистить, просто влажная уборочка, то все там, вещи на местах, то порядок в голове автоматически налаживается. Если в тумбочке просто бардак, скрепки, заколки, бигуди, гвозди, вот так вот все, да? То есть когда много полезных вещей в куче, это называется мусор. Каждая вещь имеет информацию, что с ней делать. И когда информация перепутана, я просто сажусь за этот стол, у меня в голове раз, и сразу такой же бардак. Я что-то такой склероз, что-то хотел сделать, не могу вспомнить. Возвращаясь туда, а там просто тумбочки нет, поэтому и бардака нет. Вот, и, ага, вспомнил. Опять возвращаюсь, что-то. И поэтому везде надо порядок навести. И в голове тоже. Ну, то есть это, вещи, они тоже немножко влияют на нас. Пища является проводником, агентом. Их 10. Время. Если я сплю во время гуны благости, оно начинается до восхода солнца, за 43 минуты где-то. И, несколько часов. И обычные люди, если они там, у них ненормированный рабочий день или там где-то сторожем, они просыпают это время, и бодрствование, когда человек спит, он автоматически находится в невежестве, когда спит. Когда человек спит и вот проснулся, он находится в невежестве, поэтому надо что сделать? Умыться хотя бы. Лучше помыться полностью, под душем, если есть возможность. И тогда человека, и лучше прохладной водой, потому что теплая и горячая вода невежество не смывает. А такая чуть-чуть приятно прохладная, но прохладная. Дальше, если человек вот только просто поел хорошо, ему надо сполоснуть рот, потому что если он не сполоснул и пошел дальше, он будет находиться в невежестве. Или человек после туалета не помыл руки, лучше подмыться даже, Потому что когда мы моем руки, мы моем свое сознание. Соприкосновение с водой, вот тактильное, оно как-то влияет на сознание. И потом мы идем, вот просто после посещения кладбища и так далее. Да. Вот. Это обычные правила чистоты, которые соблюдаешь. Вот. И тогда жизнь человека очищается. Он начинает быть умным и сообразительным сразу. Отношение к нему, его смотрят на него, не узнают. Обычная чистота вот, и гуна благости, она женщину характеризует как чистую женщину, то есть она чистоту дома наводит. Если мужчина будет порядок наводить дома, это его не утвердит в гуне добродетели, нет. Мужчина должен много знать. Он должен книжками интересоваться. То. Если женщина будет много знать, это не говорит, что она благость. И женщина, мужчина, который тяга к знаниям, у него автоматически чистота налаживается, а женщина, которая чистоту начинает соблюдать, просто ну, она радуется этой чистоте. Не просто, ну, сначала потому, что надо так, потом привычка образуется, то знания приходят к ней сами собой. Даже немножко по-другому, чем у мужчины. Она просто раз подумала, и к ней пришло. Вот. Вот эти правила предписания, которые говорят, и тогда человек, когда в гуне благости, он уже никогда ни у кого на какой шее не сидит. Тогда он может понимать эти... Вот для чего нужны правила предписания. Больше ни для чего. Чтобы я не сидел ни у кого на своей шее. И они являются плацдармом к пониманию вот этих вещей. Всегда так было. Но в наше время... Можно этот процесс форсировать. Можно просто сходить в церковь, помолиться, и к тебе понимание придет сразу, а потом ты это можешь догнать. И сейчас в основном такой процесс идет. Нам, как говорят, по милости это дается. В христианской традиции там Иисус, в этой традиции Шри Чайтанья Махапрабху пришел, во всем мире это сейчас есть. То есть это не всегда было. Это вот буквально... Ну, может быть, тогда об этом, чтобы не зря это рассказывал, может, мы из этого тему сделаем. То есть правила предписания нужны. Но они касаются тем, что человек начинает чего-то жертвовать. И вот этого момента, когда человек чего-то от себя... честно заработанного, отделит и отдаст, без ущерба для себя. Ну, особо отчаянные могут быть с ущербом. Тогда у него в жизни начинает что-то сдвигаться. Жертва. Вот давайте назовем это жертвоприношение. Жертвоприношение. Без жертвы ничего не бывает. Это знает любой бизнесмен, это знает любой человек, даже не в духовном смысле, любой абсолютно человек, который чего-то достиг и который вот на виду. Он чем-то пожертвовал. Красота требует жертв. Там, слышали такое, да? То есть человек, если к чему-то, надо от чего-то отказаться. Отказаться от чего-то лишнего, потому что оно его держит. Так вот, какая жертва здесь? Если человек с религией не имеет никакого отношения, с Богом не имеет никакого отношения, он тоже может жертвовать. И он может изменить свою карму, улучшить свою карму, стать лучше, добраться до гуны благости, вот этой вот, практиковать систему варнашрама. Варнашрама, знаете, что такое варнашрама? Варнашрама это, ашрам это мое положение. Холостой или женатый, может я пенсионер, это называется варнапрасха. Ну так, это грубо. Есть саньяси, которые отреченные от мира. Это ну, претензии на святость уже. Вот. И есть ученик, послушник, вот как ученик. Вот он дома, своих денег не имеет, его уму-разуму учат. Вот такие вот четыре состояния человека социальных. И это общественность. это не личное. Вот, кстати, женат я или не женат, это не мое личное дело, оказывается, с точки зрения вед. Общественное дело. Мы об этом говорили, да? Помните, что есть 5 типов браков, и они все, а все остальное называется развод. Слышали, да? Что-нибудь слышали? Ну ладно, потом расскажем. А то мы сейчас забуримся в это. Так вот, а есть личное, личное что-то. Личное — это удовлетворение моей психофизической характеристики. Это на каком заводе я работаю, там, плотником, столяром или компьютерщиком каким-то. Вот. Это не общественное, это я лично задействую свою природу и таким образом зарабатываю деньги. И вот эта система Варнашрама, она относится к социальному устройству. И к верующим людям, просто к верующим людям, не к святым, а просто к верующим людям, она не имеет ни малейшего отношения. К духовным людям, или которые стали на путь духовности, не имеет, потому что человек духовный или просто верующий, он вне всяких каст. Он может заниматься чем угодно. Он может там даже что-то нарушать. Вот. Но если веры у него нету еще, если веры нету, то изволь соблюдать. Потому что не будешь соблюдать, тебя закон просто сомнет. И, ну, надо сразу понять вот эту систему Варнашрама, потому что если сказать, что просто так надо, как-то скучно выполнять. Надо объяснить, откуда оно вообще взялось-то. Откуда взялось. Есть какое-то общество. Вот давайте просто факт рассмотрим. Вот человек, он что? По факту может родиться. Что он еще? Он хочет как-то что-то наслаждаться. И третье, что он хочет. Или вернее не хочет. Он не хочет умирать. Вот. Если он живет в обществе, общество вот эти три вещи хочет, ну, считается стабильным общество, если оно удовлетворяет. Чтобы он раньше времени не помер, медицинское обслуживание, какие-то оздоровительные мероприятия, отдыхать еще хочет. Это называется секс, оборона, еда и сон, продолжение рода. Вот. И в обществе эти вещи мы видим налажены. Можно купить в магазине, заработать и купить, и в какой-то сфере устроиться, чего-то там штамповать. Вот. Но возникает ряд непонятных вещей. И существует там капитализм, социализм, там, что только феодализм, что только не было, которые занимались сексом, обороной, еда и сон. Общество, которое удовлетворяли вот этих вот. А есть арийская культура, так называемая, арийская, арии, древние арии. Вот система Варнашрама, она из ариев произошла. Они говорят, что на самом деле человеку надо не секс, оборона, еда и сон, а ему надо блаженство, знание и вечность. И чтобы это никогда не кончалось. И мы реально, если так проанализировать, реально мы наслаждаться все хотят. Если наслаждения нет, все, мы встали. То есть, говорим, энтузиазма нету. Если все так сухо, и просто нет энтузиазма. Человек нуждается. Это называется вкус. Вкус тянет. Знание. Если что-то мы не знаем, нам не договаривают, начинаем сильно нервничать. И никто не хочет умирать. Так вот, если так проанализировать, что полное знание, полное блаженство и полную вечность — это структура, любая структура мира, которая сейчас есть, социально устроена, нам не обеспечивает. Более того, мы, если так внимательно посмотрим, мы этого никогда не достигнем. Ни знания, ни блаженства, ни вечности. И вот система Варнашрама обеспечивает сад читананда, вечное знание, блаженство. То есть человек приходит к этому, он ощущает себя вечным, он не боится смерти. Он даже умирает, он знает, куда он дальше пойдет. Страх смерти исчезает. Он счастлив, независимо ни от чего. Блаженство в нем есть. И знания. К нему подошел, что-то спросил, он так глаза там в потолок упер и рассказал тебе все. Говорил: о, какая интуиция, наверное, пророк. То есть это каждый человек это может делать, если он просто переходит до гуны благости, а потом ну как-то к Богу начинает идти. Но сейчас немножко наоборот. Сначала надо к Богу, а потом потихонечку мы свой быт налаживаем. И, ну вот мы сегодня назвали жертвоприношение. Мы должны что-то отдать. Если раньше во всех системах сначала надо было отдать плохое, а потом отдать хорошее. И заменить, отдать плохое, заменить на совершенное, потом отдать хорошее, заменить на совершенное. Это везде. Ну вот кармические люди, ну, неверующие люди, они практикуют такую извращенную йогу, потому что на самом деле она йога это хорошая, но взяли с нее только материальную практичную часть, духовную не взяли. Там яма, не яма, асана, пранаяма. Яма это значит все неблагоприятное, человек должен оставить. Он должен перестать лгать, перестать пить, курить, перестать там все, что ну, явно не его. А потом не яма. Приобрести хорошие вещи. То есть сейчас надо наоборот. Взять что-то хорошее, заменить свое хорошее на хорошее то, что хочет Бог. Потому что если мы начнем просто процесс очищения от плохого, где там Минздрав везде предупреждает, ну что явно плохое, а хорошее ставим, мы можем прирасти к этому хорошему и потом его никогда и не отдать Богу. И поэтому смотрите, вот у нас было плохое и очень плохое. Мы берем плохое и меняем ее на совершенное. Берем, как ну, в церковь ходили, там помолились, там нам что-то объяснили, вот так делай, так не делай, мы это делаем. А у нас еще остаются какие-то, может быть, вредные привычки. Мы утвердились, и вот это наша база. Раньше это вообще невозможно было сделать. Сейчас мы можем получить вот эту базу. И потом у нас отваливается вот это плохое. Но мы опираемся уже на вот этот базис. Потому что сами мы от плохого ну, трудно избавляться. И таким образом мы обновляемся полностью. Такой процесс. Но вот это вторая... То есть мы сначала приобрели что-то несвойственное нам вообще, потому что что-то религиозное вообще непонятно, что-то с Богом связанное. А потом нам говорят, а теперь отдай вообще остальное и замени это тоже на божественное. Вот это воспринимается как жертвоприношение. Воспринимается как жертва. На самом деле оно не жертва, оно нам только путается под ногами, но воспринимается как жертва. И вот с этого момента, когда мы чего-то начинаем жертвовать, идет прорыв, идет прогресс. Не раньше. Не надо путать вот это такое пожертвование с благотворительностью, филантропия называется. Это прогресса не дает, это материальная деятельность. Это как-то с Господом начинает ну, связано быть. Вот. И это оно идет так поэтапно. Смотрите, каждый может следить. Человек получает знания, в результате этого он несколько охладевает к тому, к чему был привязан. Он понимает, что вообще-то это рабство, это ни на какое не наслаждение. Ну просто у него вкус к этому теряется. Он уже на это много сил не тратит. И он отказывается от так называемого процветания. Слышали такое слово, да? Процветание. Это чтобы все было, дом полной чаши, чтобы вываливалось аж все. Вот так вот, все было хорошо. И когда вот оно все хорошо, знаете, процветание, оно гасит страх у человека. Когда человек в изобилии живет и то, вроде не страшно. Ну, есть запас. И следующая стадия, прогрессирующая стадия у человека, он это процветание меняет на благополучие. Ну так, нормально и хорошо. Вот. Отказ. За счет чего? За счет уменьшения страха. Чем больше ты с Богом общаешься, тем меньше у тебя страх. От лица Господа бежит сам страх. Ты надеешься не на свои загашники, запасники, банки, которые лопаются, как пузыри мыльные, вот, люди, которые могут предать там, и так далее, а на что-то такое, на Бога. Вот. И у тебя запасов меньше. И тогда ты просто благополучен, но не изобилен. Потому что изобилие, оно даже утомляет. Как бы. Потому что его надо поддерживать постоянно. Следующий шаг, когда у человека вера прибавляется, он это этапы жертвоприношения. Кто-то догадается, что дальше следует за благополучием. То есть уровень ниже с точки зрения так обывателя. Уровень безопасности. То благополучие, то есть все хорошо, все как у людей. А это уровень безопасности. Это вот на грани. Вот ровно столько, сколько есть, чтобы не помереть. Ну, всегда хватает, всегда я в полном этом уровень безопасности. А следующий уровень, если человек рискнет дальше, самый опасный. Там чем дальше, тем больше дух захватывает. Когда и человек решает полностью, это называется предание, полностью зависит от Бога. Он пренебрегает безопасностью. Вот что Бог даст, то и будет. Он полностью работает там на чего-то. Кстати, эта схема работает в семье, на предприятии, в государстве, не обязательно в духовной практике. Если человек так вот как бы предается, то есть оставляет свой контроль, то потом этот человек выглядит как герой, и потом там такие бонусы получает. Именно так становится там хорошей певицей или там кем-то. То есть они просто вот все кладут на этот алтарь. На алтарь чего? На алтарь бизнеса, там, своей красоты, там, своего здоровья, там, кого-то. А это на алтарь Бога, если покласть. Когда кладешь это на алтарь Господа, ну так, в уме, как Бог даст, то у меня безопасности мирской нету. Вот. И тогда человек очень хочет почтения к себе. Смотрите, я от всего отказался. Я же почти святой. И начинает, посмотрите, меня с этой стороны, я такой вот, видите, я от этого отказался, Вот тут он может и подскользнуться, потому что если человек фиксирует на себе, что почтение, уважайте меня, ребята, уважайте меня, а если человека уважают, значит, его как-то и поддерживают, значит, он не от Бога зависит, а от того, от кого он требует уважения. И вот тут вот самый интересный момент. Финал апофеоз. Если человек отказывается от мирской славы, что не хвастается, не говорит об этом, и он вообще завис в воздухе, Бога не видать, ресурсов нету, и я об этом даже никому не говорю, если он некоторое время продерживается без славы людской и безо всего вообще, то на него падает слава Бога. И Господь говорит, а ну-ка быстренько обратили на него внимание. И тогда у человека есть все. Но ему это не интересно. И тогда человек, и вот тогда у человека наступает прорыв в жизни по любому поводу. Это можно сделать, вернуться к Богу таким образом. Таким образом можно выйти замуж. Таким образом можно разбогатеть. Таким образом и так далее, и так далее, и так далее. Это как предание, оно как прыжок с парашютом, затяжной причем. У самой земли должен дернуть за кольцо, а он может еще и не раскрыться. И еще, вот это предание, вот это есть жертва, настоящая жертва. Я говорю, Господь, вот на тебя надеюсь. И вот тогда происходит чудо. Когда я все варианты отсек, если на мне какая-то слава, я говорю, смотрите, я вот как вот этот вот, как это написано, в Библии, по-моему, написано, что если кто-то со скучным лицом постится, то он уже свою славу получил, больше он просто голодный ходит. Голодный, и люди говорят, о, голодный ходят, молодец. И все просто это глупо. Так вот, кто и не говорит на Бога, тогда Господь откликается. То есть он не в толпе приходит. Если кто-то надеется получить вот это вот отречение, вот этот прорыв, вот это жертвоприношение, оно вот в тайне буквально делается. И в этот момент, когда человек предается Богу, на него там все обрушивается, вся преисподняя. И друзья, и враги, и дальние, и ближние, и никто его не понимает. Никто не понимает. Нам бы хотелось, чтобы нас все понимали, о, так болели, аплодировали, а мы там как на сцене. Нет. Если за меня кто-то болеет, и то есть какая-то поддержка, то Господь говорит, ну тебя он уже поддерживает, что это будут делать? Вот. Рискнуть надо. Рискнуть. Пока не рискнешь, религии нету просто. То, что до этого я говорил, вот, про продукты, варнашрама, вот это вот. Это материальная деятельность, Бога тут не надо. Мы можем как-то. Но коренным образом поменять, это называется жертвоприношение. Я все приношу в жертву, и никаких запасов. Господь, и вот тут Господь появляется. И по-другому он вообще никогда не появляется. Я знаю таких людей по Запорожью, которые, и я даже с ними знаком и горжусь, что я с ними. И большая из них часть — это женщина. Они вот так вот делали. Больше. Мужчины слабее оказались, которые вот это вот проходили. И вот это предание, этот прыжок с парашютом, это не одноразовый процесс. Очень много людей, которые пришли, вот это все прошли, почистились, очистились, предались, там, прыгнули, получили такие бонусы. И потом сели и сказали, ну вот, а теперь мы садху. Садху значит святые. И на них пошли такие вот эти вот предания, это значит ты предаешься, то есть это нескончаемый процесс. Все дальше, дальше, все больше и больше надеешься на Бога. Причем Господь же и не подвел меня вот позавчера, что я вот так вот, и там было просто как смерть, и все нормально, все вышло. Но вот сегодня я опять, и Господь ни словом, ни делом, никак, никакого знака не дает, что вот он рядом. И падать мне длиннее, и дергаю за кольцо, но никак не раскрывается. Но в самый последний момент меня подхватывает. Там все глубже, 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 интереснее, интереснее, интереснее. И человек... И чем глубже вот такой затяжной прыжок, тем ситуация разрешается. То есть жизнь становится чудесная, не в переносном, а в прямом смысле слова, от слова чудо. Там чудо получается. И если такие предания не глубокие, я получаю мужа, жену, богатство, красоту, здоровье, все, 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 все. Но если затяжные такие прыжки, то я этого ничего не получаю, я получаю просто чудо. И это такой наркотик, то есть присутствие Господа получаю. Я его просто ощущаю, я с ним вот прямо говорить могу. И тогда вот то предыдущее не воодушевляет. Человек тогда подсаживается на это дело, и он становится совершенно независимым ни от каких факторов из окружающей среды, независимым. То есть свободным, а значит счастливым, свободным, не связанным. Называется, есть обусловленные души, обусловленные, вот мне надо это, тогда будет хорошо. А этому ничего не надо, ему все равно хорошо. И, это не, и такие, таких людей я тоже знаю. Обычные люди, один на заводе работает, один просто там, ну, обычные люди, ничем не отличаются. Но блаженство они уже имеют. Ананда называется. Блаженство. Их счастье не зависит ни от чего. Страха смерти у них нету. Вообще нету. Они смеются над этим. Страха смерти нет. Знаете, что такое страха смерти нет? Этот человек находится под личной охраной Господа. Вот он идет. Все остальные должны беспокоиться о своей личной безопасности. Не то, что там всяких юриков нанимать. ну, смотреть там, на этот свет ходи, на этот не ходи, там туда, ну, смотреть, куда наступать, эти могут идти с закрытыми глазами, вообще ничего их не будет. Потому что страх смерти это сигнал, что ты ж смотри, ты ж взял за себя ответственность, вот и смотри. А если ты все сдал туда, тебя просто, ну, ты вообще ни на что не отвлекаешься. И все знаешь. Сат-чит-ананда. Вот. И вот эта арийская культура, она подразумевает, чтобы каждый это получил уже сейчас при жизни. Их называют святыми людьми. Это не дефицит, их гораздо больше, чем... Вот просто они себя не пиарят, не афишируют, потому что им слава людская не нужна. Вот. И это задача каждого таким стать. Счастливым, не бояться ничего и все знать. Все знать, все делать. Потому что обусловленность, результат невежества. Я не знаю того и бегаю по специалистам. Ну как мне здесь, как мне здесь. А так, в любой ситуации, то тебя уже будут спрашивать. Ты будешь знать всегда, что тебе делать. Ты будешь знать свою функцию в этом мире. Качество появится, потому что как только результат предания, вот этого предания, результат жертвоприношения, мы назвали сегодня так, жертвоприношение, я в первую очередь узнаю, кто я такой, и стану на свое место. Нет плохих, хороших людей. С хорошими качествами, с плохими качествами. Просто нету. Мы уже родились с теми качествами, которые Господь может нам... Нам просто надо найти свое место. И когда я совершаю такое жертвоприношение, у меня в голове появляется, что я должен делать. Какую функцию я должен выполнять в этом мире. Это какой-то талант. А размер таланта не имеет значения. Имеет значение качество, не количество, а качество. Вот когда строился, то есть для Господа все равно. То есть Господь тебе что-то вкладывает, и вот это ты должен ему отдать. Сначала ты должен отдать шелуху, потому что талант, он закамуфлирован это всем. А потом на гора начинаешь выдавать вот это, ты вот когда с Богом, с талантом, да? Вот когда, знаете, может, рамы где находится, да? Там самая малая гравитация на нашей планете сейчас находится. Потому что там кидали камни, и они плавали на воде. И Господь Рама со своей армией перешел там на Шри-Ланка. Это Цейлон остров. И вот там сейчас этот мост, он в трех местах разрушенный. Ну, было пара землетрясений. Вот. Ну, до сих пор можно там, если человек высокий, он по грудь может перейти. Ну, несколько моментов надо переплывать там. И вот там ускорение свободного падения тела самое наименьшее на Земле. Вот. Зафиксировано. Почему? Потому что там, ну как это называется, была левитация задействована, когда при постройке этого. И вот когда строили этот мост, там все и даже звери участвовали в постройке моста. Каждый тащил какие-то булыжники, кирпичики, валуны, слоны тащили, там муравей. И зачитывалось как бы одинаковые очки. Муравей там принес песчинку или слон принес огромную глыбу. Вот. Потому что если ты это в материальном мире тебя по количеству оценивают, а там оценивают, ну, кому-то это вообще. Если ты в эту бесконечную вечную инстанцию что-то отдаешь, то это считается совершенное жертвоприношение. Вот. И у каждого есть такой талантик или талантище различных калибров. И вот когда я... И мы уже к нему готовы. Уже готовы. Нам просто надо занять свое место. И у нас недовольство, или мы не можем себя реализовать не потому, что у нас никаких-то нет качеств. Мы просто не занимаем свое место. Я знаю человека, который там, ну, ездил и везде был хорош, приехал в другое место, и там у него началось что-то непонятное. Просто ему надо приехать. Господь уже определил для каждого места. И поэтому вот есть такая пословица хорошая. Человек ищет, где лучше. И правильно, в общем, ищет. Он должен найти свое место. Но без жертвоприношения, вот этого тотального, вот этого, он свое место не, он так и будет работать в режиме самосохранения. Не служение, а самосохранение. Вот. Много обидно людей, которые уже вот так вот как-то предались Господу, вот так что-то у них получилось и остановились. И еще раз, еще повторю специально, потому что предание – это не одноразовый акт. Это надо дальше, дальше. Это уже в другом режиме человек работает. Вот. У каждого, в общем, есть что-то внутри, что должно быть... Можно вот почитать. Еще такой момент. Вот эта книга называется «Смирение». Ее написал Радханатх Свами. Это самая большая община в мире вайшнавов. Самая большая в мире. Смирение. И он говорит, там терпеливее, дерево, смирение, соломы на дороге. А вот теперь смотрите, какая его биография сумасшедшая. В конце есть его биография. Смиренный ли он? Что такие книги писать? Краткая биография его светлости Шрилы Радханатха Свами Махараджа. Шрила Радханатха Свами Махарадж пришел в этот мир 7 декабря 1950 года в Соединенных Штатах Америки. В пригороде Чикаго. Он с детства не ел мясной пищи, всегда предпочитал вкушать, сидя на полу. В возрасте 19 лет Радханатха Свами отправился на поиски истины. Он взял билет на самолет до Лондона и специально, не взяв с собой денег, стал путешествовать автостопом. Выходил на дорогу, останавливал первую проезжающую машину, ехал туда, куда ехала эта машина, считая, что Бог лучше знает, куда ему следует ехать. Обратите внимание, в 19 лет... Это был богатый человек. Он не взял с собой денег, ничего. Как вы думаете, родители были за или против, чтобы он так вот пошел шляться? Да? Я думаю, родители были это. Проявил он смирение? Это было предание. Человек еще не был ни в одной религии. Вот хочется развеять миф, что я должен прийти в какую-то религию, там практиковать, там что-то очиститься. А потом я предаюсь Богу, если мне разрешат старшенькие. Да? Это знаете, на что похоже? Есть некоторая ревность. Вот когда у кого в семье два ребенка, один старший, один младший, старший всегда ревнует к младшим, заметили? Вот он был такой, единственный, вот тут такие боги, папа с мамой, они что хотят делать. Бах, появляется вот это вот пищащее, кричащее. И все, ноль на тебя внимания, все внимание туда, да? И бывает пожизненно старший ревнует к младшим. Потому что младший всегда вот как любимчик. Ну так оно и остается. Как-то вот. Ну он реально. А в религии тоже так же, смотрите, получается. Когда приходит кто-то в религию, милость падает, вот который только что пришел. А те, которые там уже тусуются-то давно. Они как старшие дети. Делай так, делай так, делай так. А потом мы тебя к папе подведем. Да папа сам приходит. Вот. А ваше дело помогать этому, а не вот только что через нас. Вот. Замечали, да? То есть такие люди, они препятствуют. Понимаете, ситуация. В этом мире бесплатно никто... Ни у кого на шее не может покататься. Вот в любом деле, абсолютно в любом деле, обязательно это всплывет, или закон, или кто-то просто не захочет. Но в религии это можно сделать. Как? Контролировать мою духовную практику, да? Я неизвестно, предался, не предался, я неизвестно, под Богом хожу, не под Богом, потому что ну, ничего не видно, да? Практически это единственный в мире, в нашем мире способ обмануть человека и просто покататься у него на шее. и даже эксплуатировать его. Именно поэтому многие религии сейчас находятся в запустении, потому что такая практика существует. Во всякой другой материальной практике это просто невозможно сделать. Это рано или поздно это выявляется как-то. А здесь, ну как ты проверишь? И поэтому Господь говорит, ну, кто его агенты, а кто не его агенты. Мы об этом почитаем сегодня. То есть смотрите, этого Шрила Радганатха с вами, Махараджа, кто-то подвел к Богу, он уже предался. То есть по теории вероятности он должен просто погибнуть. Его должны убить были как-то это. Вот как только человек в себе, в уме решил, а Бог-то это слышит, все, я предаюсь по воле Божьей, что там будет, вот на поиске истины, с ним происходит вот жизнь чудесная. И вот с ним происходила чудесная жизнь. Он прошел все там эти конфессии, там, мы сейчас дальше прочитаем, и там, и там, и там, и там, и все ему. И он еще не определился даже где-то, но с ним уже какие-то чудеса случались. Скажите, это смирение? А смирение, или вот он побыл у христиан, потом раз подался до буддистов. Что христиане ему сказали, как вы думаете? А где твое дорогое смирение? А потом он еще у мусульман побыл. И те же знали, что он оттуда-туда. Они сказали, да. И наверняка сказали там, все от сатаны. А сейчас на него ориентируется весь мир, на этого человека. То есть предание можно сразу. Можно сразу. Так, с 19 лет он взял билет, так, ехал, куда ехала машина. Оказавшись в каком-либо городе, он посещал местные церкви, соборы, синагоги, мечети, беседовал со священниками, монахами, пытаясь выяснить из них, у них суть духовного учения. Так, проехав всю Европу, Ближний Восток, он скрупулезно изучил христианство, иудаизм и ислам. В конце концов, в 1970 году Радханатх с вами оказался в Индии. Он жил в пещерах Гималаев, обучался различным духовным практикам у йогов и гуру. А там вообще не религия. Йоги, гуру где-то сидят там на холодных скалах. С точки зрения вот европейцев, это, ну, церквей нет, там практики какие-то странные вообще. Живя в буддийском монастыре, он изучал тибетский буддизм и дзен-буддизм. Какое-то время он поклонялся Господу Шиве и молился ему. «Пожалуйста, покажи мне мой путь». Очень скоро Радханатх с вами отказался в Матхуре, затем во Вриндаване. Это случилось в 1971 году на Джанмаштами. Праздник такой. Ему пришлось задержаться во Вриндаване, и там Радханатх с вами понял, что нашел то, что искал, нашел свой путь, любовное служение. А вот там он во Вриндаване наткнулся на кого? На Прабхупаду. Вот там книги есть, на Прабхупаду. И знаете, что он споткнулся в него просто. Потому что он увидел, о, вот этот человек, как бездонный колодец. У него есть сострадание. Сострадание. Он подключен к чему-то, может давать и не кончается. Увидел и остался. Так. А позже следуем. Ага. В 71 году в Бомбее он впервые встретился со своим духовным учителем Бхактивидантой с вами Прабхупадой. Позже, следуя указаниям Шрилы Прабхупады, он отправился в новый Вриндаван, в общину Западной Вирджинии США, где стал ухаживать за коровами. В 1973 году, он получил от Шрилы Прабхупады посвящение и духовное имя Радханатх Дас. В течение 8 лет Радханатх с вами служил божествам в новом Вриндаване, продолжая ухаживать за коровами. После этого он стал проводить проповеднические программы в колледжах и университетах США. В 1982 году Радханатх с вами принял саньясу. Саньяса – это отречение от мира. Отреченный уклад жизни. С этого момента он начал активно путешествовать и проповедовать. В 1986 году Радханат с вами приехал в Бомбей, Индия, где основал храм Шри Шри Радхи Гопинатхи в Чаупати. С первого же дня Радханат Махарадж провозгласил главный принцип этой общины. Для нас самое важное – забота о преданных. Сегодня храм Шри Радхи Гопинатха – это ашрам, в котором живут и обучаются до 70 студентов, проповедующие не только в Бомбее, но и по всему штату. Община прихожан насчитывается около 3000 постоянных членов. Ну и все. Все хорошо. И знаете, что здесь не написали? Забыли. Что когда он его инициировали в этой в этой организации ИСКОН вайшнавов, его потом отлучили. Сказали, ты от сатаны. И он поехал в это Чаупати, организовал общину. Община выросла просто как на дрожжах, стала больше всех в мире. Ему сказали, может, назад придешь? Где смирение? И книга называется «Смирение». Так вот, истинное смирение – это послушание Господу. То, что у тебя, ты слушаешь Господа, то есть истина, она не только в книжках, не то, что я хожу, книжка под мышкой, и я со знанием. Знание должно быть у меня вот здесь вот. А это знание появляется, когда я совершил вот такое жертвоприношение в своей жизни. И тогда Господь мне дает что-то новое. Весь мир его знает. И сейчас уже не он сам, а его ученики разъезжают. Я встречался с его учениками. Они разъезжают по всему миру и рассказывают, вот же как надо вообще-то. Вот. То есть, когда идет предание Господу, ты предан только Ему, никто тебя однозначно не поддержит. Потому что если кто-то тебя продержит, это уже преданием не будет. Вот так вот. Вот так меняются жизни. Не в спокойной ситуации. Не с запасом на зиму. А вот так. Вот истинное слово смирение. Смирение – это некоторое ожидание. Когда я без людской славы и без ничего вообще живу, я о Господе думаю. Вот тогда что-то приходит. Тогда вся моя жизнь. Ну, смотри, что я заказал. Я могу просто заказать хорошую семью. Она будет. Будет такая, которая мне по судьбе вообще не положена. Будет такая, потому что если Господь подарил, это подарок такой, без срока давности. То, что я себе там склепал как-то, оно не совсем. Это Господь делает. Либо мы сами делаем. Это варнашрама и все такое. А теперь я зачитаю о варнашраме. Что это за... Книга называется... Книга это пишет основатель ачарья этого всего. Бхактисиддханта с вами Прабхупада. Вот что он пишет. Это как бы глава называется «Судьба неудачливого йога». А в Шримад Бхагаватам говорится, что каждый человек, независимо от того, какое положение он занимает и в каком обществе живет, должен исполнять предписанные ему обязанности. Однако, если он отказывается от исполнения предписанных ему обязанностей и в порыве чувств, под влиянием окружения, безумия или какой-то другой причине находит прибежище у Господа, но из-за неопытности допускает ошибку и сходит с пути преданного служения, он, тем не менее, ничего не теряет. Так сказано Шримад Бхагаватам. Рванулся из всего этого, вышел из-под обязанностей. Господи! И подскользнулся, что-то его опять утащило там. И написано, ничего не теряет. С другой стороны, если кто-то совершенным образом исполняет предписанные ему обязанности, но при этом не обращается к Богу, то много ли он достигает? Без сомнения, его жизнь лишена всякого смысла. Вот вам, пожалуйста. Сами по себе правила и предписания лишены всякого смысла. Они просто хороший трамплин. Мы сейчас такое время, что, в принципе, этот трамплин нам делали. И такие люди, как Радханатха Свами, который пишет такие книги, как «Смирение», Прабхупада, они воодушевляли всех людей и говорили: ты вообще можешь, ты можешь делать, как я. Иисус говорил: ты можешь делать, как я. Иисуса, скажите, много там. Эти люди, которые взяли... Кстати, Радханатха Свами, когда пришел в эту общину, там уже были люди и уже практиковали. Он пришел и сказал: а давайте я буду у вас, типа, старшим. Там уже что-то было. Они говорили: что мы будем с этого иметь? Он сказал: я хочу, чтобы вы меня контролировали. Представьте. Он махарадж, он садху, он уже с Богом вот так вот, он уже столько опыта, что у него общение. Он пришел и говорит: я хочу, чтобы вы меня контролировали. Я к чему это говорю? Потому что бывает, что люди как-то раз-два предались, и потом говорят, многих прельстят, избранных прельстят. Чем прельстят? Почестями. Почестями. Теперь вот я это совершил, такой подвиг, теперь всю жизнь меня это возите на дорогой машине, обеспечивайте, а я вам буду советы давать. Нет. Это предание, это не разовый поступок, это процесс. Такие люди, они говорят, что мы будем, а нас контролировать нельзя. И когда ему кто-то снизу делает замечание, он говорит: ты совершаешь оскорбление. Твоя духовная жизнь кончилась. Я это слышал собственными глазами, ушами. Кончилось. Ничего не кончилось. Потому что вот этот святой человек сказал: я хочу, чтобы вы меня контролировали. И он не обижается, если ему что-то там не так скажут. Когда вот этот... тут нет его фотокарточки. Бхактисиддханта Свами Прабхупада, он заболел. Ну да, и у него был сердечный приступ ночью. И ученики пригласили врача. И он от него разлил табаком, врач, да, тоже у меня, и пьяный был. Ну, вытащили откуда-то, с какой-то вечеринки. И врач сказал: ты монах, что ли? Он: ну да, монах. Гулять надо, не молиться. Гулять надо. Тогда сердце будет в порядке. Засиделся ты, дорогой. И тот принял это наставление у пьяного врача. Так. И чем не выше человек, тем он больше даже слушает и впитывает информацию и считает, что она от Бога. Но если человек сказал: все, теперь что вы там лопочете, это просто бред, слушайте, что я вам скажу. Он просто хочет, чтобы... овцы были. Овцы — самые глупые существа. Это эксперимент. Вот идет отара, да, ставит такую палку, такой шлагбаум. Ну и овцы вынуждены прыгать. И вот штук 5 перепрыгнут, потом палку убирают, все остальное стадо перепрыгивает, это место палки уже нету. Вот в религии сейчас то же самое происходит. Да. Палку убрали. Раньше надо было вот это все выполнить, а потом ты можешь помолиться, и Господь тебе может откликнуться. Сейчас ты можешь помолиться сразу. Вот. Когда Иисуса распяли, в храме завеса над алтарем порвалась. Пожалуйста. Раньше туда могли только входить. Раньше знаете, как за эту завесу? Потому что там присутствие Божие. Там, знаете, там... человека привязывали за... То есть он чистился, он там совершал такие аскезы, потому что если он что-то не так помолится, он просто там умрет. И вот его за ногу привязывали, тот вползал в алтарь. Это реально так было до Христа. Заползал, если долго его не было, что-то не так сделал. Его вытаскивали, он мертвый, за ногу. Потому что туда самим нельзя было, вот алтарь. А сейчас, пожалуйста, идешь, и не, в церкви алтарь открытый, видели, что падали там штабелями люди? Нет. Вообще не готовы ни к чему. Вот это была миссия Христа. В других Господь пришел как другая личность и то же самое сделал. Вы это можете делать. Шлагбаум убран. Но овцы прыгают до сих пор. Прыгают, 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 прыгают. И он говорит, вот, 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 все, вот Господь, вот все, разговаривай. Овцы прыгают. Они не сами прыгают, потому что ими командует какой-то баран. Вот. Не пастор. Пастор — это дьявол, который отбирает таких баранов. Причем это люди, которые чего-то достигли, совращает их, совращает. Вот я читал, вот карта Таро, если кто-то знает, знаете, что каждая карта что-то обозначает. Дьявол, знаете, рисует его с рогами, он обозначает качество предательства и продажности. Дьявол. То есть люди продаются и предают. Вот есть предание, преданность, противоположная измена. Продали их там за 30 серебряников и за сколько? За почтение, за то, что мы тебе рассказываем, какой ты хороший. И вот делают баранов этих. И эти бараны делают. И они говорят, ты что, с Богом разговаривать, что ли, взялся? Ты что, не в курсе, что Бог у нас стадный? Не индивидуальный, а стадный. Нам надо вот, вот всем одинаково как говорить. А везде говорится, Господь это личность. И он говорится с личностью. И ты должен чем-то выделиться из толпы. То есть он в толпе тебя, в толпе ты все же мертвый. Ты можешь уже говорить? Вот. Это я к чему говорю, что профилактически никто не наскочил на вот эту вещь. Прыгают до сих пор. И кто-то, если вы приходите, вам говорят, вам надо еще бег с препятствиями совершить определенный, ну, 100-метровку пробежать. Не верьте. Не верьте. Это учение преисподней. Оно было когда-то раньше, да, было. Но сейчас вы можете вот это делать. И вот, то есть еще дополню. Единственный способ поездить у кого-то на плечах за бесплатно, это можно только в религии. И вот такие вот бараны. Вот. Причем они свято веруют, что они действительно святые, все. То есть эти люди, остальные овец можно как-то. Вы знаете, что бараны еще не просто бараны, они еще самые упертые существа, им доказать ничего нельзя. Вот. И им можно доказать просто, когда с этого места их сместить на свое место. Вот это вот, кто позорит религию, кто отворачивает, кто уже позорили, в общем, да, которые говорят почтение, смирение, как ты смеешь, оскорбление. А вот который простой, и он видит всех разных, и он не считает себя выше там того, вот это он. Он прозрачная среда, он говорит, вот иди сюда, вон Бог там, а не через меня, вот, вот. Вот это милость, а это не милость. Почему-то, смотрите, вот никто, вот почему-то никто не стал между мною и казино. Вот я иду мимо казино, кто сказал, куда ты в казино, разве можно? Не. Никто не стал между мною там и пивбаром каким-то. Вот никто не станет виноводочным отделом. Пожалуйста, заходи. Вот. И только между человеком и Богом норовят протиснуться. Вот этого уже нет. Гуру тебе показывает вот это, рассказывает, и если ты действительно гуру, и ты чувствуешь, как это легко. Это легко. Легко не потому, что это легко, потому что время такое. Время такое. Господь что-то уже сделал для этого. Сделал такую работу, провернул, что... Вот. И мы легко это можем сделать. Еще почитаем. Это «Нектар наставлений» называется. Нет, «Нектар наставлений» не будем читать. Почитаем «Совершенство йоги», да? «Совершенство йоги». Это тут есть такой рассказ, это из Шримад-Бхагаватам. Поскольку у нас называется тема жертвоприношения, да? Вот об одной жертве. А тут был один демон. Причем всем демонам демон, самый главный демон, который все-все практически уже завоевал. Не в масштабах Земли, в масштабах Вселенной описывается во Шримад-Бхагаватам. Где это? Бали Махарадж, да? И к нему пришел Господь. В виде принял облик мальчика-карлика из сословия браманов и, явившись к Бали Махараджа, обратился к нему с такими словами: «О царь, я пришел к тебе с одной просьбой. Ты великий правитель и славишься тем, что всегда раздаешь милостыню браманам. Не мог ли бы ты пожертвовать мне что-нибудь?» Бали Махарадж ответил. Это демон, обратите внимание. Демоны знали этот закон, что я, если буду жертвовать, будет больше. Вот. Но тут был обман. У этого брамана был его духовный учитель Шукрачарья. Шукрачарья – это планета Венера. Планета Венера – это считается духовный учитель брама, этих демонов. Мы считаем, Венера – это красота, это все такое, да? Ну, на самом деле, демоны это кто? Которые, ну, чувственные наслаждения на первом месте, а потом все остальное. И когда пришел этот мальчик, как карлик браман, этот духовный учитель демонов увидел, он говорит, это Бог пришел. И говорит, с ним не разговаривай, он тебя сейчас что-то обдурит. Он тебя что-то сейчас обдурит, ничего не говори. И там надо было, перед тем, как вот это жертвоприношение, ну, раньше это ритуализм был, так сказать, все правильно развито было, надо было омыть руки. И вот там был такой чайничек, и тогда своей мистической силой Шукрачарья залез в этот чайничек и заткнул с собой дырку, чтобы вода не шла. Вот. Ну, чтобы не состоялся этот акт. И этот мальчик-браман взял соломинку какую-то, палочку, и в носик чайника ткнул и попал в глаз этому. Он закричал, вода полилась, все хорошо. И с тех пор этого Шукрачарья Венеру рисует одноглазым таким, как это, Сильвер, знаете. Вот. Как тут дальше будет? Ну, это подробно, тут на самом деле это история, это краткое содержание. Бали Махарадж ответил, я дам тебе все, что пожелаешь. Я хотел бы получить столько земли, сколько могу отмерить тремя шагами, сказал мальчик. И это все, сказал царь. Что же ты будешь делать с таким маленьким клочком земли? Каким бы маленьким он ни был, мне этого будет вполне достаточно, улыбнулся мальчик. Бали Махарадж согласился. Сделав первые два шага, карлик браман пересек всю вселенную. Ну тут подробности опускаются, он начал расти. Вот. Ну, обманули. Демон все время обманывает Господь. Затем он спросил Бали Махараджа, куда ему поставить ногу, чтобы сделать третий шаг. И Бали Махараджа, понимая, что Верховный Господь явил ему свою особую благосклонность, ответил: «О Господь, я лишился всего, чем владел, но у меня осталась еще моя голова. Будь милостлив, поставь свои стопы на голову». «И что бы ты хотел получить от меня в награду?» «А я не думал о награде», — ответил Бали Махарадж. «Но я вижу, что ты хотел чего-то от меня, и отдаю тебе все, что у меня есть». Когда мы встречаемся с человеком оттуда, нам хочется отдать. Вам будут говорить, вот ему надо давать. А вы спросите себя, а вам хочется отдать или нет? Я знаю всего одного человека среди всех браманов, я много браманов видел, которого мне я не мог не отдать. Это Нанда Махарадж. Он не Махарадж, Махарадж это как звание, а это как имя, Нанда Махарадж. Вот он где приходит, к нему деньги просто липнут. Вот он такой человек. И я иду, и у меня там последняя десятка, я думаю, и отдаю. Когда он к нам когда-то приезжал, и у нас как-то не было денег, вообще не было денег, и Надя, моя жена, берет, и сколько там было, я смотрю на нее, она так особо так рассчитывает все. А тут взяла, так бах, и отдала. И потом ходила, летала, месяца два у нее за деньги голова не болела вообще. Если мы отдаем туда, к нам приходят. Если мы отдаем и нам не хочется, не надо давать. Ничего не придет. Этот человек не оттуда. Не оттуда. Браманам надо жертвовать, другим не надо жертвовать. Если человеку. Бывает, что человеку хочется давать, бывает не хочется давать, да? Вот себя надо слушать. Не то, что написано. А если не хочется давать, ни в коем случае. Может, вам сейчас не надо давать. Может, ну, это называется слушать Господа сердца. Параматма называется. Во всех писаниях написано. Вам это говорят, это одно, но вы слушаете то, что вам говорится отсюда. И что дальше было? То есть, смотрите. Зачем? Почему я задержался на этом? А что бы ты хотел получить от меня награда? Я не думал о награде, ответил Бали Махарадж. Но я вижу, что ты хотел от меня, и я отдаю тебе все, что у меня есть. Очень важный момент. Многие воодушевляются вот этим и думают, сейчас все отдам, и как получу? Вот если такие мысли есть, значит ничего не получишь. Потому что искренним Господь искренне отвечает, а неискренним, он говорит, ну черт ты, на самом деле, ты что, удочку что ли закинул? Ты что, рыбак что ли? Вот кому ничего не надо, он тогда все и дает. Поэтому, если просто хочу отдать, и ничего не надо, вот тогда будет чудо. Но если мне что-то надо, я отдам, и что-то надо, ничего не будет. Но я вижу, что ты что-то хотел от меня, и отдаю тебе все, что есть. Это так сказал Господь, и все же я желаю благодарить тебя. Никогда, нигде, ни в одном писании не было, чтобы Господь остался безучастным к таким делам. Я навсегда останусь при твоем дворе и буду служить тебе, исполняя твои приказы. Да, круто? Господь. Вот. И в Шримад Бхагаватам описывается. Там описывается планета Земля, другие планеты. И планета, где вот этот Бали Махарадж, и Господь одной своей экспансии, там постоянно у него вот, типа привратником. Да.
Так он перевербовал?
Нет. Вот там написано то, что когда мы соприкасаемся с Господом, мы любим Его и своей любовью пленим Его, и Он тогда служит. Он тогда не как Господин, а как это служит? Любовь. Его преданного, он говорит, для меня.
Но он же был демоном, не преданным.
Да, не, он так остался демоном. Он так остался демоном, справляется со своими обязанностями. Нам кажется, что. То есть есть демоны, есть полубоги. Это категории как бы противоположные. Люди где-то посередине между ними болтаются. Не то, не сё. Вот. Но хотя это мы, это контингент более ценный, чем те или те. А полубоги, которые они чтят законы, это ну как бы чиновники этой вселенной, которые кто-то за дождь отвечает, кто-то за ветер, кто-то за что-то. Язычество это поклоняется полубогам, но это считается неправильным. Это считается неправильным, это как ну долго объяснять, почему неправильно. Если ты верховному поклоняешься, то у тебя и дождь, и будет, и все нормально. То есть им ну, не следует. Хотя есть и такие религии. Тоже их осуждать, вообще ничего лучше не осуждать. А демоны это те, которые знают все веды, они знают все правила, они ими пользуются, они владеют ситхами, такими суперспособностями, у них технологии замечательные. Они в Бога не просто верят, они его знают, но они не желают с ним ничего иметь общего и желают идти жить без него. Они не атеисты. Люди могут быть атеистами. Демоны не атеисты, они в курсе дела. Но они просто не хотят. Они хотят. То есть есть богоцентрические системы, социальные устройства, ну, это есть божественное, есть эгоцентрические. Вот у нас сейчас на нашей планете все эгоцентрические. То есть просто для человека. Для человека. У нас не варнашрама, о котором мы вот считали только что, а чтобы обеспечить удовольствие, отдых, защищенность, ну вот это, чтобы и, ну, наслаждение какое-то было. Вот. И наш социальный, и все это работает на это. Это демонический, считается, уклад. Ну, сейчас время такое, кали-юга сейчас не осталось. Храмы где-то там на задворках. То есть эпицентры всякие, там вот магазин эпицентр, знаете, да? Такой, как храм, там ходишь. Вот. А в храмик зайдешь, там никак деньги не наскребут на него, бедные прихожане. Да еще надо столько согласований, чтобы тебе вот это вот. Видите? Так, ну это о чем мы? О предании. Вот этот вот, смотрите, демон, который был против Бога. Но демоны, они, знаете, они, ребята такие крутые, они держат слово, они не обманывают. Вот полубоги как раз обманывают очень много, а демоны, они такие вот, ух, такие. Ну, боевики видели, да? Там Рэмбо всякие, вот такие. Вот это вот демоны. То есть они, ну, гордятся собою. Человек верующий, он собой не гордится. Он гордится, он хвастается, какие качества у него духовного учителя, вот такие. То есть он гордится, что ему как бы по блату перепало. Чем гордиться? А демон говорит, а я вот это сам. И поэтому вот они слово так держат. И на этом, в общем, они попадаются. Вот что я еще хотел бы почитать. Что-то я хотел тут почитать. То, что именуют отречением, по сути дела, не отлично от йоги или воссоединения от Всевышнего. Ибо тот, кто не отказался от желания удовлетворить все чувства, не может стать настоящим йогом. Бхагавад-гита, глава 6, текст 2. Ну, в общем, не буду это читать. Я так своими словами расскажу. Что йоги, предание и вообще к отношению к Господу, все это начинается с момента, когда мы совершаем вот такое жертвоприношение. Жертвоприношение. Это не то, что кого-то на костре надо сжечь. Теперь, жертвоприношение, оно а что приносить в жертву? Чего Господу нравится больше всего у нас? Ну что-то, что у нас есть. И вот это вот сейчас я ключ говорю. Ему нравится больше всего то, что нравится нам. Потому что именно это то, что нам нравится, мы отпустить не хотим никак. Он говорит, отпусти это. Я тебе вот это, он говорит, не, вот то дай мне. Вот там вот у тебя. Вот то дай. Самое дорогое, да? Самое дорогое. Иногда это самое дорогое почтение, чтобы тебе сказали. Потому что тот, кто Бога почитает, он будет их себе почти не требовать. Тот, кто Бога любит, почитает это, знаете, на расстоянии. Он с ним еще не соприкасался. Он, да, так круто, да. Вот. Не соприкасался. Он его почитает и за это имеет там какое-то благочестие. Но не соприкасался еще, он ничего не жертвует. Господь говорит, а ты мне ничего не дай, ты чем-то рискни, вот. Ты от чего-то откажись. А тот, кто любит, соприкоснулся с ним, он преисполняется этой любви, и она с него прямо течет, и он может давать эту любовь. И ему почтения не надо. Он дает, заражает других, а этот почитает, то есть он, и у него как бы что-то кончается, и он говорит, а теперь меня почитайте. Понимаете разницу, да? полюбить, не совершив жертвы. Даже миряне знают, обычные люди, что обычные философы говорят, что мы любим тех, кому чего-то там дали, и ненавидим тех, кому мы должны или вот кого чего-то отняли. Так это срабатывает. Потому что мы как будто что-то даем, наша часть перешла туда, стала его частью, подарили. И теперь он немножко часть меня, я к нему привязался. А представьте, вы это отдали Богу, вы привязались к Богу. И по-другому к нему привязаться нельзя. И тогда жизнь меняется мистически, ненормально, аномально меняется. Вот. Сейчас перерывчик. Значит, чем мы успели? Предание. Это не когда я зашел в какую-то конфессию, там уже все выяснил, отшлифовал себя, и потом мне старший подошел и сказал, ну, пора. Нет. Это ты можешь еще нигде не быть, а уже предаться можешь. С этого поиска на иск. И вот это, пожалуйста, вот этот Махарадж Радханатха Свами, пример. И потому что хотят поездить. Ну вот на таких людях, где сядешь, там и слезешь. На Христа тоже хотели там верхом. То есть, о, показалась какая-то звезда, народ идет, надо бы его приватизировать, свою систему воткнуть. И он сказал, нет, до свидания. Вот. Вся прампора, кто вот был, Шрила Прабхупада. Его тоже хотели приватизировать, это раз, он говорит, нет, до свидания, пошел это свое делать. Ему сказали, ты книжки можешь там переводить, это нет. До него был духовный учитель, тоже на него сколько было этих заявочек. То есть смотрите, это правило. Тот, кто предается, на этот момент у него ни одного друга не остается. Потом они все возвращаются. Но на этот момент ни одного друга не остается. Не самые духовные братья все отходят. Почему? Потому что по-другому я должен остаться с Богом один на один. Это интим, не в толпе. Он приходит лично. Нельзя прийти к Богу стадом. Коллективные молитвы все это очищает. Но ты должен прийти к ним один. Такого правила. Был у духовного учителя, духовный учитель Шрилы Прабхупады был такой же самый, его называли Лев. К нему тоже было много претензий. У того духовного учителя был другой духовный учитель. Он вообще там никаких правил внешне не соблюдал. Он там по публичным домам ходил, прятался там, молился, чтобы его не досаждали. Вообще как дикарь ходил. На него было много нареканий. У него был духовный учитель, там Бхактивинода Такур, вот эта цепь, если преемственности смотреть, аналог нить Святого Духа какого-то есть, там в каждой книжке христианской есть в храме. Его ненавидели все церковники, потому что он их обличал. Он говорил то, что вот есть, правду. И убоялись за это. Если человек говорит правду, просто говорит правду, просто не врет. Говорить правду – это в том числе не лгать самому себе. Просто сказать, что а я-то еще, так сказать, не фонтан, еще не вот это и не вот это. Если ты не лгешь самому себе, то в экстремальной ситуации ты говоришь правду, и люди тебе верят. Говоришь то, что думаешь, и это срабатывает. Я однажды подошел к человеку и сказал, если ты сейчас вот это сам не уйдешь, поверь, я сделаю, что ты уйдешь. И человек ушел сам. Этот человек очень такой, при погонах. Поверил. Почему? Просто не лги, у тебя будет сила. У тебя будет сила. Но если ты сам солгешь, и поэтому вот эти люди, хоть раз, если ты, то есть просто врать нельзя даже перестать, не побывав в этом экстриме. Вот знаете, сколько фильмов об афганцах, да, вот кто в Афгане побывал, они ходят, никого не боятся, они смерть вот так вот видели, да, и тут какая-то бюрократия, они вообще ничего не боятся, да? Слышь, вот фильмы такие, да? Они могут правду сказать. Там все юлят, лебезят, они так вот. Так это самое. Нужно побывать в такой, в экстремальной ситуации. И тогда твои пути будут прямые, а всех остальных... То есть духовный путь, он прямой, сразу прямой, простой. Бог, он простой. Тут написано «просто предайся мне». «Просто» — это значит вот раз и все, без всяких вот этих вот. Простой путь, он только смелым людям под силу. Простота и смелость — это синонимы. А непростота — это вот такая вот синусоида. Это я обхожу препятствия, чтобы не покорябаться там, да? Когда я обхожу препятствия, на самом деле я никуда не двигаюсь вообще. Потому что что такое синусоида, знаете? В школе учились. Это вот точка на кругу вот крутится, если ее развернуть во времени, получится синусоида. Значит, я стою на месте. Раз, какая-то ситуация. И рискну я или не рискну? Не рискну. И опять пошло. Прошел круг. И я опять возвращаюсь на эту ситуацию. То же самое. Опять рискну или не рискну? Рискнул, не рискнул. Опять пошел по кругу. И меня возвращают опять на эту точку. И Господь каждому говорит. То есть мы не выбираем даже время риска. Ситуация подходит, и я решаю. Вот возможность тебе измениться. Как вот, вот мой духовный учитель, Ниранджана-свами Махарадж, а мне рассказывал, ну тоже он, его ученик, вот этот же Нанда Махарадж. Он как-то пришел и говорит, что-то у меня все плохо, все от меня отвернулись. Он говорит, пришло время предаваться. Какой, говорит, удобный момент, давай, потому что опять друзья появятся, опять все. Нельзя, вот я в полной защищенности, вот тут еда, тут денег, и вот, Господь, я тебе предаюсь. Он говорит, а что ты предаешься? У тебя что, кризис какой или что-то? Вот. То есть, когда кризис, это приходит Господь. И ты либо у людей будешь искать прибежище, либо у него. И от этого зависит, что будет дальше. Вот. Итак, момент предания не зависит, вы в конфессии или нет. Потом закрепиться там надо обязательно, как вот, вот этот вот Махарадж, например. Но не зависит, и он не зависит ни от кого. Он зависит, потому что мы тут ходим, мы о Боге все знаем же, правильно? Ну все же знают, что Бог есть. То есть эта информация не скрытая, не тайная. У нас есть какие-то родители, у нас есть какие-то бабушки, дедушки. Где-то слышали, где-то по телевизору проскочило, да? Мы как-то это уже получили. Мы можем уже предаваться. Вот. Мы можем это сразу. Второе. В конфессию все-таки надо какую-то войти. Потому что так войти можно, а то ну, удержаться нельзя. Мы можем это получить, эту милость, но удержать ее одному нельзя. Совратят и все такое. Второе. Остерегайтесь баранов. Чтобы вас не сделали это. Чтобы они вам не рассказали, как там с Богом разговаривать. Правильно. Вот, потому что они вас туда не пропустят. Что еще важное? Без жертвы никакого движения не будет. Жертва начинается тогда, когда я перестаю сидеть на шее у других. Тогда происходит жертва. То есть я могу сразу очиститься, вот я на весь на дотациях, я весь это, я могу к Господу обратиться, Он мне может дать все это. Мне хорошо, настроение хорошее, здоровье поправилось, меня уже не бьют, но я должен на этом что-то сделать и Богу дать. И вот с этого момента начинается хорошее изменение, такое глобальное изменение в моей жизни. А так, ну, мне просто очистили, и хорошо, и не бьют, не пинают. Меня просто защитили. Но изменение в моей жизни начинается после жертвоприношения. Потому что я что-то даю, отдаю, освобождается место, и мне дают что-то такое неистребимое в этом мире. Меняется новая жизнь. По-другому не получается. Тема жертвоприношения. То есть моя жертва, должна быть не в ущерб окружающим. Если она в ущерб окружающим, это не моя жертва. Не то, что я всех пособирал. Или я со своей семьи сейчас все собрал и их не спросил. И говорю, я понес тебя на алтарь. Они, подожди. Нет, это не годится. Не в ущерб никому. Это какие-то сверхурочные или как-то, я не знаю. Или хотя бы они все были согласны. Вот так. Перерыв пока, да? Минут пять. А потом продолжим.